17 часов московское время. Канал «Живой гвоздь» продолжает свою работу. И также работает приложение «Эхо». И на наших волнах программа «Здесь живут люди», которая по четвергам рассказывает о том, что такое хорошо и что такое плохо в той сфере, которая нас окружает. У микрофона традиционно урбанист Аркадий Гершман.
Всем привет.
И я, Руслан Валиев. Всех наших зрителей мы приветствуем в чате YouTube-трансляции. Присоединяйтесь к нашему диалогу, к дискуссии. Тем более, что наша очередная тема, так или иначе, хотя бы по касательной, относится к каждому из нас. Как политика отражается на городах? Авторитарный урбанизм в России. Назвали мы сегодняшнюю тему, и, как обычно, Аркадий расшифрует, что мы имеем в виду.
Да. Смотрите, недавно вышла серия интервью относительно того, где и как мы оказались. То есть людей, которые непосредственно работают с городами, спрашивали, как им видится прошлое, настоящее. Ну, то есть, можно сказать, рефлексировали по происходящему и попросили оглянуться назад и посмотреть на весь тот путь, которую прошла российская урбанистика, и как-то характеризовать коротко то, где мы оказались. Ссылку на интервью мы оставили в описании под видео, можете сами потом ознакомиться. Но перед началом хотелось бы в целом, мне кажется, задать такую своеобразную рамку, потому что я помню времена, когда урбанистика, в принципе, это было что-то новое. Ну, то есть, в принципе, термин урбанистика в массовой культуре, он... мне кажется, как качели. А сначала всем нравится, все хотят быть урбанистами, потом как вот еще
вредители.
Даже... Вредители. Ну, то есть, когда некоторые поняли, за что рапортуют урбанисты, то начали называть практически врагами народа. Были даже всякие нехорошие поговорки, что лучше дочь легкого поведения, чем сын урбаниста. И мне такое даже время от времени писали. И потом опять, что у нас уже начали проводить международные урбанистические форумы, там мэры, чиновники, политики там выступают. То есть, скажем так, система приняла, что появилась эта самая урбанистика в массовом сознании, начала этим пользоваться. Но самое главное, что ведь я еще, вот лично я застал времена, когда ты пытался поднять какие-то политические вопросы в рамках обсуждения городов, все говорили, что подождите, урбанистика — это не про политику. То есть мы сейчас с вами будем обсуждать скамеечки, выделенные полосы для трамвая, квартальчики, архитектуру и все прочее-прочее. Вот это вот мы обсуждаем, все остальное мы не обсуждаем. Ну, типа, политика — грязное дело, туда мы не лезем. И даже на московских урбанистических форумах, то есть там уже название есть, что форум. Форум предполагает обсуждение. И я помню, как, собственно, охрана выводила активистов, людей, которые переходили от вопросов касаемо какого цвета лавка будет стоять, к тому, что, а может быть, мы обсудим, как распределяются земельные участки в городе, почему там некоторые процедуры устроены так, а не иным образом. На что с трибуны кричали, что форум — это не место для обсуждений, и вообще урбанистика — это не политика. Хочется верить, что сегодня у большинства из нас нет таких заблуждений. Все понимают, что даже вопрос от, не знаю, того, как разбивают палисадники около домов, до введения платных парковок и всех остальных изменений, это чистая политика. Когда вам нужно договариваться с другими, ну, то есть соседями, с другими жителями города, распределять как-то бюджет, то есть забирать у одних, перенаправлять на других. Или в целом, когда вы делаете что-то непопулярное, типа тех же транспортных реформ, то вы всегда сталкиваетесь с тем, что это чистая политика, просто на местном, на городском уровне. И естественно, что политика всегда отражается на том, как выглядят наши города. Даже те люди, которые там мне кричат, что урбанистика — это не политика, наверняка знают, что у нас есть сталинки, есть хрущевки, и то есть прямо по правителям называют класс целой серии, класс жилья, которые появлялись в наших городах. И это ли не отражение того, что политика напрямую влияет на то, как выглядят и работают наши города?
А что ж такое авторитарный урбанизм, спрашивает наш зритель Эд Лабрадор.
И это отличный вопрос, во-первых. А во-вторых, мне кажется, сейчас самое время представить нашего гостя, который как раз участвовал в создании этой серии интервью, и мы с ним как раз об этом поговорим более подробно.
Итак, мы приветствуем в нашем эфире урбаниста-исследователя Артема Никитина. И я сразу обращу ваше внимание, что ссылка на указанное Аркадием интервью, исследование как раз-таки вот в описании под нашими именами. Найти довольно просто. Да. Артем, здравствуйте.
Привет.
Да, всем привет.
Можешь подсказать, вот в рамках этой серии интервью наконец-то удалось понять, авторитарный урбанизм — это что? И есть ли он в России или его нет?
Да, наверное, хочется сразу сказать, что мне не очень нравится термин «авторитарный урбанизм». Он достаточно красиво и громко звучит, вот, но мне кажется, он очень пафосный. И эти интервью, вообще, чем больше ты погружаешься в это исследование, показывают, то, что урбанизм, особенно в России, он достаточно пустой и инертный. Конечно, да, у него есть качество авторитарного урбанизма, у него есть авторитарные качества, такие как сверхцентрализация, отсутствие прозрачности и там учет политических, экономических интересов вместо социальных. Но при этом, если говорить честно, он достаточно деполитизирован. И то, что с ним сейчас происходит, это просто такой урбанизм авторитарного времени, а не то, что авторитарный урбанизм. Но если мы хотим как-то его обозвать в каких-то терминах, наверное, будет правильнее всего назвать это неолиберальным урбанизмом. Урбанизм в эпоху неолиберального капитализма. Потому что все равно, несмотря на авторитарные условия среды, главным, в общем-то, топливом остается, в общем-то, капитал и восприятие пространства как финансовых, в общем-то, капиталов.
Ну вот, насколько я понимаю, то, что ты описал, это скорее разговор про США, где действительно очень сильна культура предпринимательства, где в основном все делается на частные деньги. А если посмотреть на Россию и на федеральные программы, или на то, что, в принципе, происходит в наших городах в плане благоустройства, строительства, инфраструктуры и всего прочее, то как будто бы там практически везде это либо государственные деньги, либо деньги бюджета города. Ну, то есть именно частный капитал там практически не участвует. Единственное, что остается для частного капитала, по сути, это строительство жилых домов. И будто бы на этом все. Или я не прав?
Нет, все так. То есть урбанизм напрямую связан с государственными деньгами. И либо ты работаешь с государством, либо с госкорпорациями, что примерно является, в общем-то, одним и тем же. Но все равно как бы все упирается, в общем-то, в перераспределение и распределение капитала. И это является основным драйвером. То есть в этом нету никаких механизмов, кроме как приумножения капитала.
Вот я сейчас вспомню из своего опыта и на примере Грузии, наверное, вот расскажу, что я подразумеваю под авторитарным урбанизмом. А может, я буду прокомментировать, то есть у нас это так или не так, и есть какие-то отличия или больше общего. Просто когда я был в Грузии, то ли год, то ли два назад, скорее два назад, и вот ходил по центру города, и там в свое время появился дворец правосудия. То есть, по сути, это такой центр мои документы, но из современной архитектуры, очень большое здание. И вот когда я начинал изучать, как оно появилось, то выяснилось, что появилось оно при Саакашвили, что, по сути, это было единоличное решение. И главное, что оно размещено в центре города, и оно полностью ломает структуру этого города, даже банально за счет своего масштаба. Потому что там единое здание размером, наверное, с 3 или даже 6 обычных кварталов, которые стоят рядом. А тут получается, что государство решило для себя этот кусок забрать. Само решило, что появится, как появится. То есть за счет того, что все-таки там современная архитектура, она не считывается как такое тоталитарное или авторитарное. Но будто бы механизм, как принимали это решение, он полностью авторитарный. И вот мне кажется, что у нас последние лет 10, если не больше, все происходит примерно так же. Или нет?
Да, ну, здесь сложно поспорить. Действительно, вот как я и сказал, те свойства урбанистики, о которых мы сейчас будем говорить, они действительно построены на вот этой сверхцентрализации в принятии решений и преимущественно в принятии решений в пользу всяких политических интересов, в угоду интересам жителей, сообществ, и социальных интересов, которые существуют в городе. И, конечно, в этом плане он авторитарный. Вот. Просто мне хочется сделать именно акцент, что вот это исследование показало в первую очередь, что проблема лежит как раз-таки в деполитизации самого цеха, именно урбанистического и архитектурного. И то, что отсутствие вот этого восприятия политики и участие в этой политике там, последние десятилетия, она как раз-таки привела к тем авторитарным тенденциям, которые мы можем с вами наблюдать. Потому что вот, вы начали говорить в самом начале по поводу того, что урбанизм был, ну, как бы не обсуждал политику там, на форумах и вообще первые десятилетия. Действительно так. Урбанизм в России первых годов действительно был больше про городской дизайн. То есть все обсуждали благоустройство, все обсуждали комфортную городскую среду, но никто не обсуждал, как устроен муниципалитет, как устроено городское управление и вот эти важные вещи, которые на самом деле, безусловно, связаны с урбанистикой. И урбанистика, безусловно, она про, в том числе и про политические взаимоотношения и конфликты, которые существуют в городе. Вот.
Я, кстати, вот позволю себе проиллюстрировать то, о чем вы говорите, цитата из доклада как раз. К началу 20-х годов российская урбанистика из движения за будущее городов превратилась в инструмент правительства и способ завоевывания лояльности избирателей. Из сферы исчезла энергия политически заряженной низовой общественной инициативы.
А вот получилось ли выяснить, как из полностью низовой, по сути, культуры, которая обсуждала города, мы пришли именно в тот момент? То есть, может, кто-то из участников этого интервью как раз смог, на твой взгляд, максимально подробно вот этот вот путь рассказать?
Сейчас, можно повторить вопрос? Я, мне кажется, прослушал. Как случилось так, что урбанизм, в общем-то, как урбанизм коптировал власть и как он стал инструментом власти?
Как, да, движение снизу вверх, оно перешло в разряд сверху вниз.
Да. Вот мне кажется, как раз это можно объяснить вот таким феноменом, как кооптация, когда одна структура поглощает другую, и, в общем-то, то же самое произошло в каком-то смысле с российским урбанизмом. То есть если изначально он появлялся внутри низового сообщества и активистов, и там, если вы вспомните 10-е годы, когда язык урбанистов, он казался достаточно маргинальным и непонятным, никто не понимал, что такое там стратегия пространственного развития, мастер-план, дизайн-код, вот, и даже термин «сама урбанистика» вызывал кучу вопросов, то сейчас мы видим, как этим языком говорит, в общем-то, власть, и как, например, Путин в своих докладах говорит о том, о необходимости там, создания дизайн-кодов, там, мастер-планов для 200 городов, например, в регионах России. То есть этот язык перекочевал из низового относительно сообщества, из академии, из активистов, из блогов в язык, на котором сейчас говорят власти, говорит муниципалитет.
А нельзя ли сделать вывод из этого, что ура, замечательно, то есть раньше на этом языке говорили только активисты, а теперь говорит власть, значит достучались, значит теперь да. Мы говорим на одном языке, и все будет замечательно.
И более того, то есть получается признали проблемы, которые существуют, и о которых говорили урбанисты.
Да, ну в каком-то смысле так оно есть. Иногда будут появляться сторонние звуки, надеюсь, мне не очень будет мешать. Да, конечно, так оно есть. Когда я говорю про кооптацию, это тоже важно подчеркнуть, что не то, что был какой-то отдельный урбанистический пузырь, и была какая-то отдельная власть, которая вот увидела этот пузырь и захватила, и поглотила его, и, в общем-то, кооптировала. Урбанисты, в общем-то, с самого начала хотели быть кооптированными. И все, что происходило последние 10 лет, это была попытка принести и доказать вот один из вариантов развития там, будущего и продать его, в общем-то, государству. То есть стать частью системы и стать частью государства — это как бы одна из основных задач, перед которой стояла, в общем-то, урбанистика и боролась за нее. Вот. Здесь проблема как раз-таки, мне кажется, в том, что она приносила преимущественно решения, связанные с городским дизайном, а не с городским управлением и с городской политикой. Городская политика была исключена и выгнана как раз-таки из обсуждения. Но... И эта пустота, которая там образовалась, она, в общем-то, легко заполнилась государством, которое, в общем-то, кооптировало вот эту пустоту, заполнив ее собой и своими ценностями и, в общем-то, интересами.
Но была ли вина в этом активистов, урбанистов, что они не обращали внимания на, там, на местное самоуправление или на структуру распределения бюджетов, или просто она была настолько закрыта, что не было смысла вообще туда лезть? То есть кто виноват в том, что на это не обращали внимания?
Да никто, я не хотел бы на самом деле сейчас кого-то винить и говорить о том, что кто-то виноват в том, что так получилось. Но это много факторов. У нас только недавно начали появляться институты и вообще осмысляться и появляться какие-то сессии рефлексии на тему того вообще, что мы делаем и как это все произошло. Я не думаю, что это прям прямая вина каких-то людей или каких-то, в общем-то, там, активистов, либо урбанистов, либо людей из академии, но просто так получилось. Это просто факт, то, что политика была, в общем-то, изгнана из обсуждения из урбанистики в какое-то время. То есть она была не очень популярна.
Просто мой вопрос как раз...
Комфорт и городской дизайн.
Да, мой вопрос как раз в том, что, опять же, я вот лично был на том же самом Московском урбан-форуме, а мне кажется, что это главное, ну, по крайней мере, раньше главное урбанистическое мероприятие там всей России было, куда свозили толпами всех иностранцев, рассказывали про классный опыт. И когда там пытались поднять тему местного самоуправления и там политических вопросов, людей просто выгоняли. И, насколько я помню, даже я сам пытался поднять какой-то вопрос и косвенно как-то затронуть тему налогового распределения в рамках местного самоуправления, и меня просто там заткнули. Ну, то есть будто бы попытки были, но они сразу отсекались. Уж не знаю, специально или не специально, но я точно знаю, что так было.
Да, такого на самом деле очень много, и там популярная история, которая связана с участвующим проектированием. Да? То есть на самом деле урбанистика в каком-то смысле пыталась принести какую-то там демократизацию, да, многих процессов и вовлечь людей в процесс, в том числе принятия решений. То есть там первые мастер-планы, да, которые появлялись, они в том числе про то, как вовлечь там горожан в процесс принятия решений, начали разговоры вот про соучаствующее проектирование, да, просто чаще всего она оборачивалась в обсуждение там цвета или материала скамейки у дома, а не вопросов, действительно касающихся управления внутри там этого двора, распределения бюджета и так далее. То есть чаще всего вот эти все вопросы, которые обсуждались совместно с горожанными жителями, они, в общем-то, обсуждались в узких дизайн, в общем-то, вопросах, а не вопросах управления. А и может... то, что ты сейчас говоришь, мне кажется, это то же самое, да, что на форуме поднимается вопрос про там, финансирование и про бюджетирование, и он как бы смещается и говорит о том, что мы сейчас про дизайн и планирование, а не про управление.
А может, политику. Мы просто в рамках нашей передачи уже несколько раз касались темы мастер-планов, то есть чем он отличается от генплана, что вообще это такое за зверь, и мне кажется, тот, если вдруг наши слушатели пропустили этот выпуск, то два выпуска назад или три мы подробно довольно общались на тему строительства, и в том числе затрагивали тему мастер-планов, потому что это тот тип документов, который нигде не прописан, но при этом все очень хотят его себе заиметь. Но мой вопрос сейчас, что может мастер-план это и был, ну, как такое своеобразное начало-конца, потому что первый мастер-план Перми, его готовила команда губернатора, то есть даже не мэра, то есть получается, регион озаботился проблемами города, горожан вроде как туда тоже не вовлекали, и будто бы это в том числе такой авторитарный способ развития. То есть уместно ли сейчас говорить о мастер-планах как об урбанистическом инструменте, который мог условно все это дело исправить? Ну, все то дело, в котором мы оказались.
Да, это на самом деле хорошая и забавная тема. Я видел то, что у вас был Александр Антонов, да, который рассказывал, наверное, про тему мастер-планирования. И действительно, этого термина как бы не существует как такового. Если вы спросите там разных людей, они дадут разные определения. Недавно тоже выходило исследование у Николая Медведенко касаемо темы мастер-планов, где он спрашивал разных людей из академии, из практики на тему, что такое мастер-план. И это действительно такая немножко подвешенная история. До сих пор нигде не зафиксированная. Вот. А что касается, был ли мастер-планом первым звонком, мне на самом деле кажется, что нет, хотя многие исследователи это говорят и говорят о том, что это как раз-таки парадигмальное изменение, которое произошло. То есть есть работа Софии Борушкиной и Антона Городничева, которая называется «От генерального плана к мастер-плану». Это академическая статья, которая описывает как раз-таки те периоды российского градостроительства, российской политики, начиная вот с перехода от плановой экономики к рыночной, появления вот как раз-таки генерального плана, постсоветского генерального плана, и появление мастер-плана как ответ на вот тот генеральный план, который не оправдывал те или иные решения. И они как раз-таки говорят, что этот переход как раз-таки к мастер-плану связан с переходом в авторитарный, так скажем, период урбанистики. Но мне как раз-таки кажется, что первые идеи, первые пятилетия создания и разговоров о мастер-плане, они как раз-таки были про демократизацию, в том числе и процессов управления, процессов принятия решений и пересмотра тех как раз-таки старых инструментов городской политики. Потому что вот как раз-таки генплан, он не очень подразумевает там включение, обсуждение и общение с жителями на том же уровне, на котором это устроено, в общем-то, внутри мастер-плана. То есть в каком-то смысле мастер-план, мне кажется, он в своей изначальной, в общем-то, интенции носил вот эту роль демократизатора. Но произошло, что произошло, и сейчас, конечно, он преимущественно используется властью для своих в основном интересов.
Да, тут хочется напомнить, что некоторые мастер-планы, которые разрабатывались в последние годы, они, там, я так понимаю, было интервьюирование хотя бы каких-то экспертов в рамках города, или ярко выраженных стейкхолдеров, то есть или городские сообщества институциализированные, либо крупный бизнес. Но что самое интересное, многие мастер-планы до сих пор не опубликованы. А некоторые мастер-планы принимают не просто там на уровне региона, а их подписывают в Кремле. И затем уже идет их воплощение в городах Дальнего Востока. Хотя, мне кажется, может сейчас еще где-то, точнее, какие-то города попали под этот процесс, и что там будет, принимают решение в Кремле. Но, наверное, мой вопрос сейчас, а вообще могло ли, ну если пофантазировать, это как-то пойти по другому руслу? Потому что получается, что были проблемы, появился низовой запрос, что мы хотим изменения, начали рассказывать, что города могут выглядеть иначе, на это обратили внимание, начали выделять деньги, начали что-то делать, но при этом урбанисты и городские сообщества оказались как бы вне этой лодки. И выяснилось, что нанесение добра – это единственный почти способ изменения в наших городах. А вот если посмотреть, может, на мировой опыт или даже на российский опыт, могло ли как-то хотя бы локально это пойти иначе, условно, по тому пути, который там, мы, собравшиеся, считаем правильным?
Да, наверное, как раз-таки, как мне кажется, во многом ответ в политической составляющей этого всего, да, потому что зачастую те мастер-планы, которые разрабатывались, они во многом игнорировали те процессы, которые связаны с такой скучной частью этого всего. Да? Все привыкли смотреть на красивые картинки, схемы, на рендеры и радоваться вот этому красивому будущему, которое никогда не наступит. Но самая интересная и самая сложная часть как раз-таки кроется в бюрократии, в системе управления, как появляются бюджеты, кто и как устроена вообще структура принятия решений в муниципалитете, как устроена команда, которая принимает эти решения и ответственна за это. Мне кажется, что вот эти вопросы, которые связаны с управлением и с политикой, они немножко как бы были в тумане там первых мастер-планов, и красивые картинки, они немножко оттеняли вот эти главные вопросы, которые могли бы задаваться и обсуждаться, и, в общем-то, подниматься вместе и с бизнесом, и жителями в рамках создания вот этих стратегий будущего.
Не могу тогда не спросить про другой аспект, касаемый процесса, что, казалось бы, если у нас авторитарный режим, жесткая вертикаль, и она, получается, немного живет своей жизнью, то, получается, те документы, там, тоже планирование или стратегии развития, которые принимаются на уровне города, региона или, там, может, всей страны, но потом опускаются на местный уровень, что они тогда должны иметь определенную преемственность и выполняться, ну, условно, как в советское время. Когда все знали, что если у нас там что-то заложено в генплане, то там, может, не через 5, но через 15 лет это, скорее всего, появится, потому что вот есть вот эта вот преемственность решений. А мы в нашей реальности сейчас видим, что, собственно, все документы планирования, городские программы кончаются ровно в том моменте, когда уходит либо мэр, либо губернатор. Что следующий человек... Да-да.
Как раз я это и хотел сказать, то, что вот важный должен был, надеюсь, будет shift с дизайна как бы пространства и дизайна там каких-то объемно-пространственных решений к дизайну институтов, которые, в общем-то, ответственны за то, что происходит внутри муниципалитета. И это распространенная практика, что создаются разные документы, там дизайн-коды, регламенты, мастер-планы, создаются большие PDF-отчеты, которые потом спускаются, в общем-то, в регионы и не находят себе места нигде, кроме полки, на которой они красиво лежат, и в лучшем случае, может быть, на каком-нибудь форуме или на каком-нибудь дне города их распечатают и где-нибудь повесят какой-нибудь рендер. Но самое, как мне кажется, важное и то, чего не очень происходит, это вот как раз-таки создание команды внутри, которая могла бы, в общем-то, дальше работать и сама разрабатывать, и обслуживать, и участвовать вот в этих во всех процессах, чтобы эти были документы, там, регламенты и стратегии не просто спущены и отданы на выполнение, и там отслеживались раз в полгода, насколько эффективно их, в общем-то, внедрили или исполнили, а то, чтобы образовалась команда внутри там, муниципалитета, внутри управления архитектуры, которая бы действительно сама была заинтересована, потому что это, в первую очередь, их должен быть сам большой интерес. И то, как устроено вот это управление, мне кажется, это тоже одна из важных задач, которые, вот о том, что пытаюсь сказать, что в мастер-планах часто отсутствует. Это структура управления и структура принятия решений.
Так у нас все эти команды разгоняют, как только приходит новый начальник. Вот в чем проблема. Можно вспомнить Белгород, там были неплохие транспортные изменения. Татарстан даже, где был классный центр компетенции, но как ушла Фишман, то о них просто никто не слышит, и непонятно, что там вообще происходит. Аналогично, как я понимаю, сейчас происходит в Вологде и множество других примеров. То есть как будто бы, наоборот, чтобы команда сохранялась при разных мэрах, такое я помню разве что на примере Иркутска, ну, может, еще один-два города есть, но это скорее исключение из правил, потому что городов у нас больше тысячи.
Угу. Ну да, но это как бы как раз вопросы, почему команда распадается, почему не хватает мотивации, почему не приходят новые люди в эти структуры, это как раз тоже одна из задач урбанистики, то, чтобы понять, как вот это можно изменить, и, потому что это все городское управление, вот, это тоже все про урбанистику.
Ну просто если мы все-таки в авторитарной системе принятия решений, то будто бы как раз такие команды должны оставаться, а мы получаем ровно обратную картинку. То есть не получается ли, что действительность спорит с заявлением, что у нас авторитарный урбанизм в России?
Нет, ну когда я говорю про авторитарный урбанизм, я же говорю преимущественно то, что все эти проекты спускаются как раз-таки с одного центра, и у регионов, по сути, нет полномочий принятия этих решений, выбора этих решений. То есть, когда мы говорим о том, что нужно разработать там 200 мастер-планов, это же не город говорит о том, что ему необходима эта стратегия, это просто ему просто пускают сверху и говорят о том, что у вас будет мастер-план, и спускают те или иные решения внутри этого мастер-плана. Все это устроено как раз-таки централизованным образом, и вот по всем вот этим критериям, которые я писал в самом начале, да, без участия, в общем-то, жители не очень прозрачно, и зачастую, в общем-то, не учитывая интересы как раз-таки местных.
Угу. Артем, а вот опять же вопрос такой обывательский вполне. Предположим, что у нас действительно так и есть, в общем-то, у меня никаких сомнений нет, урбанизм у нас авторитарный. А в чем минус для жителей? То есть для сообщества урбанистического мне более-менее понятно, а вот для конкретных жителей конкретных городов? Ведь у нас есть позитивные примеры, о них, кстати, вот пишут зрители, уже много раз один наш зритель просит сказать, а ведь хорошо же было при Сталине, какие замечательные высотки у нас в Москве построены, и не только в Москве. То есть вот, понятно, да, наверное, примерно к чему я клоню. Бывает и неплохо. Или все-таки лучше, если будет не так?
Ну да, но как бы одна из проблем – такое немножко отчуждение от города, в общем-то, людей. И то, что люди, ну, как бы становятся исключены из, вот, в общем, в том числе, городской политики, регионы исключены из городской политики. Я даже сейчас не говорю про горожан, а то, что у регионов нет полномочий принимать самостоятельно какие-то решения. У муниципалитета нет полномочий принимать самостоятельные решения. И в отсутствии вот как раз-таки такой независимости, конечно, сложно говорить о какой-то политике, о какой-то живой, в общем-то, системе, которая бы смогла ответственно принимать какие-то решения и брать, в общем-то, ответственность за изменения. Вот. Соответственно, наверное, в этом и проблема.
Ну, если нерадивые руководители в муниципалитете сидят, кто-то скажет на местах, ну, пусть принимают решения сверху, им виднее.
Ну, вот я не уверен, что людям с федерации виднее, условно говоря, где нужно там построить спортивный комплекс, и нужен ли здесь парк или не нужен, когда это дело касается какого-то, например, города и так далее, малого города.
Мне кажется, я вспомнил самый популярный пример касаемо авторитарного урбанизма и как что-то делается, когда яма. То есть Хохловская площадь, центр Москвы, когда сделали амфитеатр, раскрыли старые фундамент московских стен крепостных, которые шли как раз по Бульварному кольцу. И выяснилось, что место стало популярно. Хотя, надо сказать, что никто не увлекал жителей, но такое место, пересечение путей, Чистые пруды, очень живой район, и там стали собираться абсолютно разные люди. То есть были иногда эксцессы, но в целом там я помню, что в один день недели проводил лекцию, например, священник для своих прихожан. Да, в принципе, любой проходящий мог туда присоединиться и поспрашивать, посмотреть, послушать. А, например, вечером того же дня там проводили лекцию про ревитализацию зданий. То есть, что делать с историческими зданиями, чтобы они заново были востребованы, например. То есть, в этом плане место было полноценно общественным. Любой мог там делать что угодно. Другое дело, что иногда были перегибы, но в целом место было живым, и выяснилось, что это проблема. Потому что будто бы задача была сделать красиво, то есть воплотить вот эти вот красивые картинки в реальности. А когда выяснилось, что там есть люди, что они иногда творят то, что не согласовано сверху, То есть мы, если посмотрим на рендеры, мне кажется, практически всех городских проектов, мы там увидим хипстера с кофе, ну, кофе, хотя мне кажется, хипстеры это уже, ну, то есть это данность. Но в любом случае, молодых, опрятно одетых людей со стаканчиком кофе, мам с колясками, пенсионеров, и будто бы, когда это все делают, и видят, что иногда есть подростки, которые шумят, иногда есть люди, которые там могут выпить, а есть еще и бездомные, то первые и часто единственная вообще мысль, что с этим можно сделать, это просто закрыть забором. Uh-huh. И в яме сначала появился ОМОН, который всех таскал. Ну и в целом отдыхать, когда из пазика на тебя смотрит космонавт, это такое себе удовольствие. Потом появился временный забор, потом постоянный забор, и в итоге там два ряда заборов. И вот будто бы этим можно описать практически все, ну, как городские проекты последних лет, что оттуда вычеркивают целые классы жителей города, потому что они не вписываются в какую-то вот эту красивую картинку.
Ну, конечно, да, но мне кажется, еще все это интереснее с точки зрения как раз политики управления, когда мы говорим о вот авторитаризме и централизации, что, например, спускается проект в регион, и зачастую, в общем-то, даже, ну, как бы люди, которые могли бы принимать участие в этих проектах, они тоже исключены. То есть помимо того, что есть вот этот уровень, да, действительно горожан, которые исключены, каких-то групп, социальных групп, которые тоже исключены из пространств, еще это важно, что на уровне города большие как бы сообщества исключены из процесса, в общем-то, влияния и разработки тех или иных механизмов и документов. То есть часто так бывает, что, например, люди из центра, условно говоря, проектируют какие-то общественные пространства или какие-то системы документов, вообще не согласовывая, не участвуя, не стыкуясь с теми, в общем-то, людьми, которые существуют на местах.
Тут сразу в голову пришел другой пример, на который мне часто указывают мои же подписчики, что, ну вот смотри, если всех вовлекать, всех слушать, то, например, вопрос благоустройства двора, если он будет подниматься в городе, то сразу большинство скажет, что нужно все закатать в асфальт и сделать там исключительно парковку. И понимая там с точки зрения урбанистики, как должны выглядеть и работать города, мы осознаем, что это плохой путь развития, что дворы все-таки это общественное пространство, а не автостоянка. Поэтому вовлекать людей ни в коем случае нельзя. Что ты на это можешь ответить?
Да, но я могу рассказать про другие примеры и вообще тоже немножко подняться чуть на другой уровень. Я говорил про проект, например, когда есть там разработка, например, дизайн-код, да? Это то, как устроена там, условно говоря, навигация, там вывески, какие малоархитектурные формы появляются в городе, и мы возьмем какой-нибудь отдаленный город, например, на севере. И на разработку дизайн-кода, в общем-то, выбирается, как и по всем стандартам авторитарного урбанизма, выбирается какая-нибудь команда из Москвы, которая приезжает и разрабатывает, выбирает те или иные дизайн-решения, вот, и их как бы устанавливает.
Студия Лебедева, условная. Окей.
Вот, и люди, которые на месте есть, которые могли бы, я даже не говорю про, ну, как бы прямых горожан, я говорю вообще про, например, сообщество дизайнеров или архитекторов местных, союза архитекторов или какие-то архитектурные студии и команды, они просто не принимают участие и не имеют права, в общем-то, голоса внутри таких вот проектов. Вот.
Так, а если они сделают хорошо, так ли это плохо?
Ну, как мы видим, зачастую это не очень бывает. Все хорошо, степень включенности не та, и были разные примеры, когда там, например, я не помню точно город, но, условно говоря, был конкурс муралов, куда приехал художник вот, рисовать мурал, большой стрит-арт-объект на торце здания. Из-за того, что вот это как раз-таки была такая практика, из центра приехал какой-то человек и нарисовал по образам то, что ему казалось правильно, он нарисовал юрту в огне, вот, там, типа, в юрте горит огонь, это как бы теплая, добрая картинка, и местные жители, в общем-то, сбунтовались, сказали, как вообще такое возможно, у нас вот наша обычная традиция, она как раз-таки говорит о том, что огня там не должно быть, и вообще это как бы ты осквернил, по сути, нашу какую-то важную культурную традицию. Вот. Это один из примеров, немножко скомканный получился, я просто уже плохо помню детали, но суть в том, что сейчас такая колониальная история, да, когда мы приезжаем, в общем-то, из центра и навязываем, в общем-то, какие-то свои взгляды и видения того, как должно развиваться то или иное общество, хотя, на самом деле, возможно, они знают гораздо лучше и точнее, что им, как нужно делать, какие сюжеты рисовать, и какой цвет, в общем-то, выбирать малых архитектурных форм.
А с другой стороны, если мы посмотрим на там, крупные мировые столицы или проблемные города, которые прошли путь по ну, при рождении сегодня считаются успешными. Там же, насколько я понимаю, очень часто использовали лучший мировой опыт и для этого привлекали в том числе иностранные команды иногда. То есть не, получается, так делать нельзя. Или все-таки можно? Вот
не,
как
не
найти
говорю,
компромисс,
говорю,
как сделать
плохо.
Хорошо, чтобы при
Я не
этом...
говорю, что это плохо, там, условно говоря, принимать людей из, там, из Москвы в какие-то регионы, чтобы они как раз-таки помогали. Наоборот, это типа нужно и классно это делать. Просто классно выстроить историю, что когда эти люди уезжают из этого места, ну, там все работает и без них. То есть они помогают на этапе как бы начальном, и просто они как бы работают совместно с местными жителями, с местными сообществами, с местными специалистами, экспертами. И потом, когда они уходят, все без них также работает. У нас же часто получается так, что приезжают некие эксперты, и после того, как они уезжают, все это сыпется и разваливается, потому что без них, в общем-то, там не сложилась той системы, которая смогла бы жизнеспособной быть без них. Там нету людей, которым это все интересно, которые смогли бы дальше развивать все эти процессы, потому что, опять же, все процессы урбанистические, они не конечны. То есть это не то, что ты пришел, построил, уехал. Это все достаточно живой такой процесс, который постоянно нужно, в общем-то, поддерживать, развивать и постоянно быть включенным в это. И проблема не в том, что кто-то приезжает из центра, а проблема в том, что внутри на местах не образуется компетенция, не образуется, в общем-то, людей и полномочий, и ответственности для того, чтобы это все происходило, когда люди из центра уезжают. Вот я.
Насколько я понимаю, авторитарный режим характерен тем, что везде плюс-минус одинаково, и вот все эти истории, которые мы рассказывали, это про красивую картинку, что кто-то приезжает, говорит, как жить, потом уезжает, но ведь при этом Россия очень большая, и, может быть, есть города, где получилось сделать как-то хорошо, я не знаю, там, Москва, понятно, опускаем, Петербург, наверное, опускаем, но средние города, малые города, то есть там везде... Одинаково? Или все-таки есть какие-то хорошие истории, и можно ориентироваться на чей-то опыт?
Нет, безусловно, все, конечно, опять же, все не очень гомогенно. Нет такого, что вот есть какие-то там, тенденции, которые точны. Вот, например, то, что, условно говоря, на периферии там есть какая-то, например, жизнь, а в центре ее не очень много, я имею в виду политическое, потому что вот если ссылаться там вот на интервью, которое мы проводили, да, Петр Иванов как раз говорил о том, что вот как раз в Москве в больших центрах не существует политической жизни, потому что она вся задавлена, да, а настоящая политическая жизнь, конфликт, социальные вообще взаимодействия, связи в малых городах, они там бурлят, и вообще там все по-настоящему происходит. Вот мне кажется, что все равно очень все сильно индивидуально, и разные, в общем-то, города, разные регионы, они очень сильно развиваются. Есть очень депрессивные регионы, в которых вне зависимости от того, насколько недалеко от центра, ничего не происходит, просто из-за того, что там нету людей. И есть регионы, которые, наоборот, хорошие практики, и там действительно есть примеры, несмотря на все, да, что мы там пытаемся сейчас очернить и сказать, как все плохо вообще происходит. Есть действительно хорошие примеры такого здорового развития там, и формирования команды и так далее.
А можно несколько примеров хотя бы? Куда смотреть, куда ехать?
Я, с твоего позволения, вот сижу и думаю про Екатеринбург, где жители отстояли сквер знаменитый и не дали построить храм. То есть решение, судя по всему, было принято как раз-таки наверху, в центральном офисе РПЦ, а оно все пошло по другому пути.
Ну, как рассказывали, не в РПЦ принимали решение, но да, действительно. А вот помимо Екатеринбурга, может, еще есть какие-то примеры?
Да, но я бы, наверное, вспомнил бы Дербент как один из примеров, вот это один из городов, где был создан один из там первых мастер-планов, да, и там, мне кажется, большая ценность, что там получилось на какое-то время и в момент сформировать вот эту команду, да, внутри города, которая самостоятельно, в общем-то, занималась и полностью там погружена была в участие, развитие, в общем-то, города. Создание вот этой команды, создание компетенции внутри города, это большая ценность, которая, мне кажется, случилась в общем-то, в рамках мастер-плана. Даже не сколько проекты, сколько сама система управления, которая там сложилась.
Но, насколько я помню, там мастер-план до 2024 года. Мы сейчас находимся в 2024 году, и новостей оттуда в последнее время я вот лично не видел, не слышал. То есть все-таки это продолжающаяся история, или туда просто всех свезли, посадили на места, обучили местных, кто хотел, но и на этом все закончилось.
Нет, насколько мне сложно говорить, потому что я последний год плохо, ну, слежу за ситуацией и плохо понимаю, я как бы участвовал в 2019 году, по-моему, это было, или в 2020 году, когда начиналась эта вся стратегия. Вот сейчас мне мало информации о том, что прямо там происходит, но, по крайней мере, там 2 года назад там действительно была очень, ну, как бы здоровая ситуация с точки зрения управления архитектурой градостроительства, то, что там происходило.
Позвольте себе задать странный вопрос. Ну, то есть, в целом мы понимаем, что там есть наше развитие, наш авторитарный урбанизм, есть примерный сценарий, как это должно все работать при здоровых институтах, при местном самоуправлении и какой-то самостоятельности на местах. Но вот простые жители или даже там специалисты могут в текущих условиях вот как-то воспользоваться этим самым авторитарным урбанизмом, чтобы сделать свои города лучше. То есть, понятно, что это не системное решение, скорее всего, будет, но наши города иногда в таком состоянии, что даже какие-то точечные изменения уже дают какую-то надежду. И вот можно ли использовать авторитарный урбанизм в своих интересах? Или не стоит этого делать, потому что это пагубная практика, и она все только дорушит, например?
Да нет, почему? Мне кажется, что, ну, как раз-таки сейчас можно через инструменты, которые появились, урбанистика стала, вот, говорю, популярной, вышла на такой, на федеральный уровень. И как раз-таки федеральное финансирование можно теперь привлечь в места и регионы, в которых раньше было сложно ее, в общем-то, потащить. И вот в том числе, ссылаясь на наше исследование и на интервью, то же самое говорил Петр Иванов, вот как раз-таки так как он работает с малыми городами, да, и он говорил о том, как, ну, несмотря на все, что происходит, да, важная история – это привлечение федерального финансирования в те места, в которые, которые раньше оно не доходило. И там, условно говоря, малый город где-нибудь в Заполярье может, в общем-то, получить финансирование на создание парка или на создание какого-то другого общественного пространства, которое, в общем-то, ну, действительно, возможно, улучшит жизнь и ситуацию в этом месте.
При этом мне почему-то сразу вспомнились истории, как в малых городах делали что-то классное, а потом выяснялось, что нет денег на банальное поддержание, уборку. И, по-моему, даже в Казани же есть проблема, что все эти классные новые пространства, не хватает денег на уборку снега и на просто оплату счетов за электричество. То есть вроде как что-то делается, но опять же мы приходим к тому, что это не очень системное решение.
Да, понятное дело, что там куча и дизайн проблем, и тех решений, которые там принимаются. Вот, но все равно есть успешные примеры, успешные кейсы, которые показывают о том, что да, действительно в городе появилась какая-то жизнь, вот, и которая, ну, там, принесла какие-то качественные изменения. То есть что-то происходит.
Коллеги, я вас пользуюсь.
Пытаюсь как-то разбить эти тучи, которые мы тут скрестили, сгустили, называя все авторитарным урбанизмом.
Я напомню, что в эфире «Живого гвоздя» и приложение «Эхо» программы «Здесь живут люди». И я должен сказать, что в интернет-магазине shop-diletant.media две премьеры и новинки, которые во многом пересекаются с нашей сегодняшней тематикой. Если вы интересуетесь историей Советского Союза, не пропустите две новые книги. «Секретари. Региональные сети в СССР». В этой книге вы узнаете, как низовые институты диктатуры постепенно превращались в партийные губернаторства. И вторая книга «Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в Сталинском Советском Союзе». shop-diletant.media, это все найдется, и, соответственно, пока не разобрали, налетайте. Не забывайте о том, что вы можете писать также вопросы к текущей нашей беседе, где мы обсуждаем авторитарный урбанизм.
У меня, кстати, был вопрос, связанный в том числе со сталинками, но чуть более общий. Потому что, когда рассказываешь про демократические институты, что важно увлекать все группы людей и просто обсуждать, какое будущее у города и что в связи с этим нужно сделать, то часто, опять же, пишут, говорят, что зачем обсуждать? У нас есть Париж, который сносили просто подчистую, а сегодня это один из самых красивых городов мира и вообще там мировая столица. У нас есть Петербург, где зодчие под руководством, ну, не императорского двора, но тем не менее все было выстроено не просто в авторитарном, а в тоталитарном, по сути, стиле, но и в конце концов у нас есть сталинки, которые тоже очень неплохо так свидетельствуют, ну, как стали памятниками своей эпохи, потому что квартир люто не хватало, строили очень дорогие дома, очень помпезные, но при этом большая часть страны жила в землянках или в домах, скажем так, которые сегодня бы посчитали бараками. И вот, ну, то есть города копят в себе абсолютно разный опыт, есть разные примеры разных эпох и как в то время занимались развитием города, и условно, если мы приходим к какому-то светлому будущему, что нам со всем этим наследием делать? То есть брать и сносить, или как-то можно переосмыслять те же сталинки, делать их условно демократичными, хотя, по сути, это наследие тоталитарной эпохи.
Да нет, ну, конечно, ничего сносить не надо, вот, и для этого и существуют, в общем-то, и специалисты, и урбанисты в том числе, для того, чтобы находить способы адаптации и, в общем-то, включения разных, в общем-то, пространств, зданий в новые, в общем-то, отношения, там, политические, экономические, которые возникают, в общем-то, со временем. И наоборот, да. Все, что происходило, мне кажется, во-первых, ты сам тоже ответил на этот вопрос. Вот они появлялись какие-то авторитарные решения, которым всем были довольны, но при этом люди жили в землянках. И вот как раз-таки то, о чем важно говорить, это важно говорить вот как раз-таки о справедливости, пространственной справедливости и неравенстве. И смотреть на ситуацию, что когда мы делаем какое-то благо для, вот, через авторитарные методы, какие группы, в общем-то, людей страдают, какие сообщества от этого страдают, и действительно ли это небольшое благо, которое может появиться с помощью вот этого большой руки, большого жеста, авторитарного жеста, что какие вот сайд-эффекты этого всего есть. И есть ли там какая-то пространственная справедливость?
Ну, нет ли здесь ловушки? Потому что, возвращаясь к тем же сталинкам, например, все, ну как, ладно, не все, многим сегодня кажется, что это красиво, это правильно, это чуть ли не лучшее, что было с нашими городами в 20 веке. Но при этом, когда кончается период Сталина, начинаются хрущевки, и это как раз ответ на то, что дать массовое недорогое жилье практически каждому, и это уже сегодня людям абсолютно не нравится, хотя, по сути, там уже была забота, ну, о большинстве жителей. И, ну, как люди сегодня, смотря вот на это наследие, им кажется, что вот при Сталине было классно, потом что-то пошло совершенно не так, и стал ужас ужасный. Вот, как избегать, наверное, таких вот ловушек, и все-таки, может, какие-то, ну, простые примеры есть, как вот можно переосмыслять, чтобы и сохранять историю, но и при том, чтобы у людей не было каких-то ложных ассоциаций и ностальгии, наверное, по тем периодам, когда, ну, по которым не стоит ностальгировать.
Вот, ну, я, кстати, не считаю то, что панельное жилье, это, ну, вот эти хрущевки, это какая-то мрачная, страшная история. Мне кажется, как раз-таки, если воспринимать в таком контексте, не суперэстетическом, а вообще в том социальных процессах, которые происходили, то есть это достаточно большой в каком-то смысле прорыв. Ну, конечно, там, возможно, не хватает каких-то эстетических решений, но есть много разных примеров, когда вот эта социальная часть вопроса, пространственная часть вопроса, она соединяется, и, в общем-то, получаются какие-то качественные социальные проекты. И можно посмотреть на скандинавские страны, которые, в общем-то, решают эти вопросы, создавая, осмысляя, во-первых, свою историю и создавая какие-то новые пространства, которые, в общем-то, основаны на принципах, в общем-то, социальной справедливости.
Пол передачи прошу конкретных примеров, но классно получается, в общем, обсуждать. То есть, и прошу прощения, но куда смотреть, на кого ориентироваться?
Мне, наверное, сложно сейчас прям сказать какие-то кейсы, сказать какие-то страны. Я как раз, да, не просто так этого избегаю, потому что мне кажется, что важно именно сейчас говорить, ну, вот, по крайней мере, в рамках вот нашего разговора, без каких-либо, в общем, детализация. Даже, по-моему, кейсы, кроме Дербента, по-моему, никакого не называл в России.
Есть вот такое, да. Хорошо, а если представить, то есть, как вообще должна выглядеть рефлексия вот по тому урбанизму, который мы сегодня имеем, по тому пути, который вот весь этот процесс прошел, чтобы выстроить в будущем какие-то уже нормальные работающие институты? То есть, может, есть какие-то сценарии, то есть, где плохое — это вообще ничего не делать, и, возможно, мы будем повторять один и тот же путь постоянно. Либо же как-то нужно созвать федеральный слет урбанистов, который там будет восседать год и придет к каким-то выводам, или есть какие-то другие пути, как просто нам переварить вот этот вот весь период в 20 лет, понять, что было хорошее, что было плохим, и куда мы идем дальше.
Ну, мне кажется, как раз вообще то, что мы сейчас с вами разговариваем, и то, что вообще случаются какие-то сессии, до этого было там обсуждение тоже про авторитарный урбанизм выходят какие-то статьи, выходят какие-то публикации. Вот я называл публикацию, которая выходила в Высшей школе урбанистики про изменение парадигмы от генерального плана к мастер-плану. И какие-то вообще общественные рефлексии, они, мне кажется, смогут немножко подвинуть эту ситуацию. Появляются курсы прекрасные там по левой урбанистике, вообще каким-то альтернативным подходом и осмыслением того, что вообще происходит в ЦПУ. И мне кажется, вот это, наверное, в этом и есть ответ через какое-то образование и какие-то совместные обсуждения, попытки понять, все, что мы сделали, действительно окей, или там есть какие-то вопросы. Потому что, мне кажется, вот таких обсуждений существует очень мало. И если вы посмотрите сейчас на те форумы и ярмарки, события, которые происходят в России, они как бы обтекают немножко эти темы. Темы, связанные, опять же, с рефлексией и попыткой осознать, действительно ли вот то, куда мы идем, это мы туда хотим прийти, и все ли мы делаем правильно, возможно, есть какая-то доля, в общем-то, критики. И, в общем-то, добавление этой критики, мне кажется, может немножко нас вывести и посмотреть с другой стороны на те, в общем-то, проекты, которые мы делаем, которые сейчас случаются в России.
Угу. А вот, Артем, подскажите, тот момент, тот факт, что президент Путин, недавно вновь вступивший в должность, подписывает новый майский указ и в нем обозначает целевые показатели ввода квадратных метров там, через 5 лет, через 10 лет, является ли это элементом авторитарного урбанизма?
Ну, в каком-то смысле, да. Мне кажется, то, что вообще в целом последняя тенденция, то, что власть начинает очень открыто и как бы сильно говорить о том, какие пространственные изменения должны случаться, какая градостроительная политика должна случаться, все это как бы все это продиктовано из центра, конечно, это часть вот так называемого авторитарного урбанизма.
Я здесь вновь не могу не напомнить про наш прошлый или позапрошлый выпуск с Александром Антоновым как раз на тему строительства. Да. Позапрошлый, да, спасибо. Где мы как раз разбирали, что, возможно, строить-то нам больше и не нужно. А когда многие города вообще умирают, то там речь идет не о том, чтобы строить что-то новое в полях, а о том, что нам делать с пустующими домами, которые есть уже сегодня.
Но... Да, вот такие сессии, имею в виду, когда мы слышим 200 мастер-планов, а действительно нам нужны эти 200 мастер-планов, и действительно ли это как бы поможет нас приблизить к какому-то лучшему сценарию и какому-то иному качеству городской среды и жизни в городах? Или вот это количество квадратных метров действительно может нас избавить, в общем-то, от какого-то жилищного кризиса, который сейчас существует? То есть задавание таких вопросов, открытое их обсуждение внутри цеха и внутри каких-то, в общем-то, больших форумов. Вот это, мне кажется, важные вопросы, которые могут изменить ситуацию. Это отвечаю на предыдущий еще раз.
Хочется, чтобы меня в Россию позвали на какое-нибудь такое мероприятие, где скажут, что никаких запретных тем нет, задавайте вопросы, мы будем обсуждать. Но за мой опыт такого ни разу не было. Всегда просили, вот эту тему не трогаем, вот это вот аккуратно, эти имена не произносим. Но хочется верить, что рано или поздно с главных больших концертных залов урбанисты будут действительно вещать без не то что цензуры, но, скажем так, обсуждать сложные темы без прикрас и розовых очков. Да. Ну, у нас есть вопросы в чате?
Ну, тут скорее комментарии по ходу. Люди о своем местном, скажем так, разговаривают. Вот. И, в общем-то, нам уже тогда надо какие-то выводы делать, время истекает. К чему мы сегодня пришли, в конце концов? Как из этого выбираться скорее? То есть мы уже поняли, что урбанизм такое. Можно ли как-то из него выйти?
Мне кажется, действительно, только открытое обсуждение, только не замалчивание вопросов и проблем. Хотя я вот сейчас в последнее время замечаю, что люди, ну как, раньше на критику многие реагировали довольно плохо, потому что что-то нас ругаешь, вот там в Америке что ли проблем нету. А сейчас будто бы это стало особенно сложно, то есть какой-то запрос на хорошее, но при том, когда ты говоришь, что давайте мы подождем и может не будем там... Да, прошу прощения. Да, ну в общем хочется, чтобы была открытость, было публичное обсуждение, потому что очевидно, что все идет не так гладко, как хотелось бы, и для будущего счастливого будущего, для лучшего счастливого будущего, да, хочется, чтобы эти проблемы признавались.
Угу. Ну и Артем, если что есть добавить, еще буквально два слова, минута у нас до конца.
Да нет, мне кажется, мы обсудили какие-то главные тезисы, вот, касаемо урбанизма авторитарного времени, Вот. И то, что, наверное, это все-таки неолиберальный урбанизм в первую очередь, а уже потом авторитарный.
Ну что ж, благодарим нашего сегодняшнего гостя и эксперта, урбаниста, исследователя Артема Никитина. И будем прощаться, напоминая, что мы выходим в эфир каждый четверг в 18 часов по московскому времени в эфире канала «Живой гвоздь» и в эфире онлайн-приложения «Эхо», которое нужно скачать, если вы до сих пор этого не сделали. Благо, ссылки на прямое скачивание есть в описании к нашей трансляции. Как и доклад, который мы сегодня обсуждали. Называется он «Авторитарный урбанизм в России». Ссылка также в описании.
Не доклад, а серия интервью.
Да,
в целом. Ну, там их... Да, можете почитать высказывания разных людей, кто непосредственно работает с городами, как вообще им все, что сейчас происходит, и как мы до этого дошли. Мне кажется, очень любопытно.
Не забывайте про YouTube-канал Аркадия Гершмана «Город для людей». На него тоже нужно подписаться. Там ролики выходят очень часто. Я даже не все успеваю смотреть, но они очень любопытные. Поэтому подпишитесь. Не забудьте про лайк, конечно же, и увидимся с вами в следующий четверг в это же время в программе, в цикле программ «Здесь живут люди».
Всем пока.